Утро хорошего дня. На радио «Спутник Кыргызстан».
Это «Утро хорошего дня». В студии с вами Вадим Осадченко и Наталья Князева. Вадим, здравствуйте.
Доброе утро.
Вот 370 человек зарегистрировали заболевших коронавирусом на сегодняшнее утро. В принципе, казалось бы, цифры как будто бы уменьшаются, и как будто бы меньше людей начинают болеть этой болезнью в нашей стране. Но я не знаю, насколько можно прям вот официально на 100% полагаться на официальную статистику, потому что...
С другой стороны, пропорции 4 летальных исхода за сутки.
Ну да, тоже вот ничего хорошего, конечно. Я просто знаю, что очень многие у нас сейчас болеют, поскольку, ну, в такой относительно легкой форме, да, и просто не сдают ПЦР, не обращаются в больницы, так что, ну, мне так кажется, что эту статистику можно прямо в несколько раз умножать, и только тогда какая-то картина более-менее правдивая перед глазами предстает.
Ну, правдивая картина в том, да, с появлением омикрона, что болеют и переболеют, им уж вот прям, многие эксперты говорят, ну прям, кому суждено, прям переболеют.
Ну, вот здесь тоже, знаете, я с вами не соглашусь, я хочу пример собственный привести.
Да.
Потому что я вакцинировалась вот буквально в декабре, получила вторую дозу прививки.
Бустерная.
Да. У меня болели домашние, болел муж, болел ребенок. Я неделю с ними находилась дома, и я не заболела.
Это такое бывает на самом деле.
Ни одного симптома, вообще ничего. Вот до конца не верили, что я могу не заболеть.
С самого начала появления коронавируса есть вот такие случаи среди моих знакомых. В первый год болел один человек, никто в семье не болел. На следующий год слегли все, кроме этого человека, кто болел.
Но не знаю, в чем дело. Я все-таки грешу на то, что просто я привилась, потому что я молодец. У меня огромное количество, значит, антител выработалось, значит. И как только коронавирус в меня попадал, сразу мои антитела с ним дрались просто и выгоняли его из организма. Поэтому я думаю, что мне было нормально. Честно, выискивали очень каждый день вообще симптомы. Чуть-чуть где-то голова заболела, все-таки, ну все, ну ты точно заболел, ну не может же быть иначе. А нет, просто поспала и легче стало как-то вот, оказывается. Ну, в общем-то, прививки — это хорошо, в общем, что я хотела донести. Но что касается лечения от коронавируса, очень-очень по-разному все объясняют разные даже доктора. Вот у меня, во-первых, да, вот Вадим рассказывал, что одну знакомую отправили лечиться, пить куркуму с имбирем.
Давайте,
да?
Я прочитаю этот случай, собственно говоря, с чего мы решили поговорить, не... Даже, наверное, не о самом коронавирусе, да, в очередной раз, не о том, как он распространяется и прочее. Это уже все понятно, и мы про это регулярно говорим. Прислали, да, сообщение нам вот такого рода. Звучит оно вот так. Сегодня наша сотрудница с мамой поехала в больницу, после чего позвонили и говорят, у мамы омикрон. А я спрашиваю, а какие анализы сдавали? Мне отвечают, никаких. Но при этом на нас накричали, что пришли с симптомами. И выгнали из больницы. И сказали пить куркуму и имбирь. Вот.
Потрясающе.
Да, и еще сказали, что сейчас люди заразны, должны сидеть дома. И оба. И она, и мама, и сын. Но вот сколько сидеть дома, не сказали. И теперь у меня спрашивают, выходить ей на работу или нет? И если выходить, то когда?
Вот. У меня обратная абсолютно ситуация была, потому что у меня заболела тоже знакомая. Все симптомы, то есть там ломила поясницу, поднялась температура, вот прямо ломота во всем теле возникла, плохо ей было. Она вызвала бригаду, ну, правда, она вызвала ее там на четвертый день болезни. ПЦР показали отрицательно, врачи сказали, ой, ну не переживайте, это грипп у вас такой, ничего страшного. Детей, которые с вами живут, можете отправлять в школы. Вот. И меня это, честно говоря, удивило. Мы тут говорим о том, что дети болеют очень много, а детей можно отправлять в школу. В общем, очень противоречивые всякие такие рекомендации приходят. Наверное, разбираться в том, что на самом деле нужно делать и какие рекомендации,
да,
правда, Министерство здравоохранения должно распространять и вообще как поступать в такой ситуации. Мы будем сегодня разговаривать об этом заведующий отделом общественного здравоохранения Минздрава Айнура Акматова. Айнура Бектургановна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Рада вас видеть.
Я
вот,
тоже.
Да, вот мы хотим, знаете, сегодня, чтобы как получилось, чтобы мы людям рассказали какой-то понятный алгоритм, что ли, да, действий вот в этой сложившейся ситуации. Потому что, как мне кажется, последний раз замглавы Кабмина Эдиль Байсалов что-то сообщил, что как вот ты теперь болеешь, там, если ты чихнул, то надо вот это. А так сказать, медицинской точки зрения на это дело, я, по крайней мере, не помню. Вот мы хотим
при
получить
всем уважении,
ее...
Диль Байсалов не медик, так что все-таки решили поговорить
то есть, чтобы
об этом
знали,
с медиком.
Так, у меня вот чего-то там появилось, я должен сделать вот это, вот это, вот это. Если меня там прогнали из поликлиники и сказали, там, пей там имбирь, чего мне дальше делать? То есть вот, чтобы люди понимали, вот этот алгоритм понятный, и не разносили дальше эту заразу. Вот, давайте вот с этого начнем. То есть, что делать, когда появились сейчас, вот сейчас, да, у нас этот омикрон уже признали, тан-тан-тан. Почувствовал ты какое-то недомогание, чего делать?
Ну, в первую очередь, конечно, надо находиться дома, надо изолироваться. Так. Вот как вы из примера сейчас говорили, что сам оставайся дома, ребенка там, отправляй быстро в школу, да, несмотря на то, что там... уже у него завтра там появятся симптомы и так далее, и так далее. То, конечно же, нужно находиться дома, даже если у ребенка, у самого, пусть он будет возраста детского сада, пусть он будет школьного возраста, его тоже необходимо оставить дома. Да, понимаю, некоторые, видите, в основном говорят, что надо работать, зарабатывать деньги, пусть ребенок идет в школу, отправляет. Ну, опять же, ребенка отправляют в школу с симптомами, у него течет из носа, да, у него чуть-чуть уже горло, ну, бывает, что дети утром встал, как будто бы он, ну, небольшое такое у него в горле вот першение, как будто бы он говорит, и мы говорим, ну, ничего, иди, сыночек, пройдет, и при этом он приходит в школу, он уже носитель инфекции, он уже заразил всех своих одноклассников, а потом у нас возникает вопрос, почему не закрываете школы, или же почему не закрываете детский сад. То есть первое, это мы должны, ребенок заболел, остается дома, сами заболели, остаемся дома. Дома, конечно же, в зависимости от условий, ну, не у всех же, скажем, апартаменты, да, там на два этажа, чтобы каждому можно было предоставить отдельное помещение. Но насколько возможно, если есть возможность, то, конечно, лучше предоставить отдельную комнату. Если этого нету, ну, тогда уже при этом выделяем отдельную посуду, отдельное полотенце, маску человек тоже дома должен носить. Я понимаю, но это тоже из ряда вон выходящее, но мы должны уже привить, за два года уже должны привиться этой культурой, если в доме есть человек уже с симптомами респираторной вирусной инфекции. Ну, это симптомы той же сейчас штамма, который вызывает коронавирусную инфекцию, сейчас те же симптомы. Пусть это будет грипп, пусть это будет вирусное, пусть это будет COVID. Эти симптомы, эти требования сохраняются уже с тех незапамятных времен, когда был грипп. Просто мы на все это не обращали внимания. Помните, мы всегда говорили, отдельную посуду, потом ее так дезинфицируем. Ну, чем дезинфицируем, скажем, моющими растворами, тем же дома, что
я
есть.
Я прям сразу себе откладываю отдельную чашку, под миску, кипятком, все, вилку
вот,
даже.
Вот, это правильно. И это мы давно говорили, делаем вот это, все, что можно. Обязательно дома нужно проводить хотя бы два раза влажную уборку, особенно в комнате, где находится мать.
Два раза? Когда? В день?
В день.
Ты все равно дома?
У себя дома.
Протирай?
Да, протирай все поверхности, полы. Влажную уборку нужно проводить обязательно. Проветривание. Вот для коронавирусной инфекции, это, так как это говорят аэрозольно, вирусы, они находятся в воздухе, висят. И когда движение воздуха начинается, то человек, застой, когда в помещении есть, он попадает ему в дыхательные пути. Пусть это будут носовая полость, пусть это будет через ротовую полость и так далее, через поверхности. Если, ну, на поверхности он сохраняется, не сохраняется долгое время. То есть протирание, влажная уборка часто уже удаляет. Поэтому проветривание, проветривание, еще раз проветривание.
Нам ребята врачи из красной зоны, кстати, когда приходили на интервью, рассказывали, что они тоже вот опытным путем еще в начале, в самом, да, вот тем летом тоже выяснили в этих ковидариях, что вот действительно проветривание прям улучшает показатели моментально.
Да.
Практический пример приводили, не один. Вот.
Да. Даже вот когда в самом начале коронавирусной инфекции, помните, наверное, или не помните, приезжали специалисты с Китая. И когда они уже первые, у них симптомы прошли, все, они более-менее у них стабилизировались, они к нам приезжали, и вот они рекомендовали, они говорили, мы просто ошарашены, у вас народ вообще масок не носит, везде у вас закрыто, окна закрыты, там двери закрыты. То есть нужно проветривать помещение, чтобы вот в аэрозольном виде вот этот вирус, чтобы он не находился. Угу. Дома, я думаю, это под силу всем сделать. Не только дома, это в помещениях, в рабочих помещениях тоже нужно делать. Потому что система приточно-вытяжной вентиляции, к сожалению, у нас не во всех зданиях они отработаны, они не вычищаются, фильтры не меняются, а вирус, он сохраняется. И это в последних исследованиях, мониторингах, в журналах, которые по исследованию ковида, они везде говорят, что именно, так как это аэрозольная вот система вентиляции, приточная вентиляция, она должна работать, и нужно вот эту систему вот здесь. Если этого нету, то проветривание. И рабочих помещений тоже. Ну и, конечно же, опять к мерам личной гигиены. То, что посуда, полотенце и так далее. Но маску дома нужно носить. Хотим мы этого, не хотим. Культуру эту мы себе должны прививать. И мытье рук обязательно это тоже. Потому что руки – это носитель всех инфекций, кроме коронавирусной инфекции. Это и гепатиты, это и бактерии кишечной палочки. Поэтому мытье рук – это просто как дважды два для всех, кто, у кого появились симптомы. Ну и, конечно же, сейчас, так как это легко проходит, то сам человек, у которого симптомы, должен следить за температурой своего тела. Ну, так. Градусник дома обязательно должен быть. Температуру тела нужно измерять, замерять. И, ну, если можешь записывать, ну, можно не записывать, да, прослеживать. Сегодня у него, скажем, 37,7, завтра, может быть, 38, послезавтра, может быть, к вечеру у него 38,9, то это уже, если у него 2 дня, 3 дня уже 38,9 поднимается, то, конечно, это, ну, не говоря о ребенке, у взрослого человека, это уже должно насторожить, и он должен обратиться обязательно к своему семейному врачу. Да, я согласна, вот есть такие у нас
случаи.
Случаи, есть у нас человеческие факторы среди медицинских работников, да, есть у нас момент, когда мы не попадаем, 118, но вот сейчас пока, ну что делать, мы должны ко всем, постараться быть, к себя адаптировать ко всему. Сейчас мы должны узнать телефон своего семейного врача, который у нас прикреплен, да, к участку, и в этот момент мы ему должны уже звонить, да, сказать, у меня температура вчера была столько, сегодня столько, я думаю, что-то у меня не то, что мне делать по телефону, да. Ну, в одном медицинский работник был прав, что-то со всеми симптомами сюда прибежал, в этом он был прав. Общественные места, магазины, аптеки, самовольно бежать сдавать компьютерную томографию, бежать в частную лабораторию, сдавать лабораторные анализы самовольно и самостоятельно не надо. Потому что если нет показаний, во-первых, это вы заражаете других, потом вы, возможно, у вас состояние слабости или небольшая температура, да, субфебрильная, вы пойдете на улицу, чуть-чуть вспотели, еще раз охладите, иммунитет он еще ниже опустится, и это тоже чревато тем, что состояние может перейти более такое сложное, тяжелое. Нужно все-таки желательно находиться в тепле и не контактировать еще с другими лицами.
Не надо бежать делать КТ, как только чуть-чуть запершило горло. Это бесполезное совершенно занятие. КТ – это такая штука, которую врач должен прописывать, и то это такой самый крайний случай.
Да, ну, тем более это такая дорогостоящая процедура, да, ну, и я тоже не понимаю, почему люди сейчас сами себе назначают такую функциональную диагностику сами по себе. И потом нужно, кроме температуры тела, нужно следить за частотой сердечных сокращений. Да? То есть обычно вот руку прикладывают к пульсу, у него он, в принципе, знает, что вроде бы вот ровно бьется. Иногда бывает, что он чувствует, что частота сердечных сокращений усилилась, сейчас прям бьется учащенно, да? Или же наоборот, как будто у него вообще исчезла вот частота сердечных сокращений. Вот это тоже человека должна настораживать. Ну, из того, что он сам может за собой следить. Ну, и не появилась ли у него одышка, он должен наблюдать. У него, у ребенка, да, кто-то болеет. Или уже домашних, кто, у кого симптомы. Нет ли у него одышки? И вот, скажем, первые 2-3 дня был ли кашель или нету кашля, нужно следить. Какой у него кашель? Этот, с этим тоже нужно следить. Может быть, кашель у него участился. В положении лежа, может быть, ему сложно дышать. Он не может ложиться, он не может там сидеть, например. Не надо терпеть. Есть, например, вот когда пациент попадает из тех случаев, из тяжелых, вот сейчас же мы говорим, 60% легко протекает, да? У тяжелых, когда опрос проводят, анамнез, вид, анамнез, борби, жизни или болезни собирают анамнез. Один пациент, вот представляете, 22 дня он дома лежал, пока он не пришел в крайне тяжелое состояние.
То все есть, ждал, что все ждал. Ерунда сейчас
он
пройдет?
Все ждал, сейчас пройдет вот это. Вот у него, оказывается, появилось состояние, вот тяжело ему дышать, ну, лежит себе, лежит слабость, лежит, думает, пройдет. Вот понимаете? И, конечно же, занимался самолечением. То есть кто-то из домашних сходит, какие-то непонятные антибиотики приносит, он их пьет, но не проходит, да? То есть никаким образом ни одного антибиотика самостоятельно не надо принимать лучше. Потому что мы сейчас вообще, по идее, в аптеках антибиотики должны продаваться у нас согласно рецепту врача. Но опять же, так как
не все добросовестные
бизнес, да, преобладает иногда над здоровьем и над совестью человека, то есть такие случаи, что продают без рецепта, да? Ни в коем случае самому антибиотики принимать не надо. Это, во-первых, возможно, он на вирус не вирус антибиотиком не лечится. Он не окажет воздействия, а наоборот усугубит положение и перейдет в другую, уже более тяжелую форму, когда нужно, может быть, назначать. Наши сейчас бегут и покупают антибиотики четвертого поколения. Угу. Сразу сами бегут и себе что-нибудь там самое современное покупают и пьют. То есть это чревато чем? Анафилактическим шоком, аллергическими реакциями, да? Даже высыпание на теле, вот говорят, есть высыпание на теле у ребенка, потом бегут в больницу. Они дали очень много лекарственных препаратов ребенку, и организм у ребенка уже дал реакцию, когда...
То есть печень не справляется с очисткой?
Не справляется, и это высыпается на кожу. Есть такие случаи.
Но здесь самое же страшное, что потом, если вдруг даже что-то случится, врачам просто будет нечем лечить, потому что, ну все, этот антибиотик уже съел, он уже свое действие оказал, он больше не работает. А чем лечить тогда вообще в таком случае?
Да, ну, простым языком говоря, да, то есть чувствительность к этим антибиотикам уже, ну, то есть, как вы сказали, уже отсутствует.
Чтобы не быть голословным, я вспомню данные, на прошлой неделе ВОЗ опубликовал их, по-моему, вот как раз по результатам. Как это называется? Резистентность к антибиотикам?
Да, да.
Вот, то есть,
изучение резистентности.
Да, то есть то, что люди вот, делают то, о чем мы говорим сейчас, вызвало в прошлом году, по-моему, 1 200 000 смертей по всему миру. Именно из-за того, что потом люди... То есть это не связано уже с коронавирусом. Это связано с любыми другими болезнями, с которыми люди попадали в больницу. Но их не смогли действительно вылечить, потому что у них уже была устойчивая вот эта штука к антибиотикам. А более новых антибиотиков мы еще не изобрели.
Ну вот.
Да, устойчивость к антибиотикам, да. Она есть такое дело.
Я предлагаю сделать короткий перерыв, потом вернемся еще на пару вопросов после новостей в студии. Говорим мы о ситуации с нашим, коронавирусом.
Ну, с нашим уже, что коронавирусом даже стал за два года. Заведующий отделом общественного здравоохранения Минздрава Айнура Акматова у нас сегодня в гостях. Продолжим говорить о том, что делать, если вы вдруг обнаружили у себя симптомы, ну, вероятно, коронавирусную инфекцию, ну, любого, в принципе, ОРЗ на данный момент. Да, у нас начальник большой, потому что медицинский, заведующий отделом общественного здравоохранения Минздрава Айнура Акматова. Мы вот сейчас как раз беседуем о том, что делать, если вы обнаружили у себя какие-то симптомы простуды, да, давайте будем говорить простыми словами, ну, вот какие-то простудные симптомы.
ОРВИ.
Да, простуды, да. Все равно буду говорить я, потому что это понятнее. Что-то закашляли, температура, еще что-то, что делать. Вот мы как раз разобрались в прошлом получасе. Сейчас, наверное, давайте поговорим немножечко про поликлиники. Как вообще должна сейчас работать система, вот просто чтобы люди понимали. Я заболел, да, мне плохо себя чувствую, там температура 3 дня, вы сказали, за собой наблюдать, да, если температура все равно высокая, или там она незначительно снижается, или стало тяжелее дышать, вы сказали, надо знать номер своего семейного врача, да, ему позвонить и сказать, я вот на вашем участке, у меня такая-то ситуация, что мне делать? Что должен делать врач? Врач должен прийти и осмотреть, или врач должен как-то там расспросить, я не знаю, позвонить по видеосвязи. Что должно происходить?
Ну, вот, когда легкие симптомы, да, то в основном, ну, дома, если заложенность носа, то можно слабым солевым раствором, да, ежедневно в день можно прополоскать нас нос. Если есть небольшое воспаление в горле, первые 2-3 дня, то можно использовать фурацилин. Раствор фурацилина можно использовать, и им тоже теплым раствором можно полоскать. Ну и можно обильное питье использовать в виде чая, в виде компотов, желательно не очень сладких, да. Ну и парацетамол 2-4 раза в день по 500 миллиграмм, или же ибупрофен можно 200-400 миллиграмм каждые 4-6 часов, потому что вот первые 3-4 дня, мы же говорим, симптоматическое лечение, можно без антибиотиков, без ничего, и... Потом, когда на 3-4 дня мы говорим о том, что держится температура высокая, вот вы одышка появилась, усилился кашель, обращается к своему семейному врачу или же на номер 118. Да, сейчас там наши граждане сейчас скажут, да, не поднимают трубку ваш 118, да, что вы говорите все время. Есть такое, я согласна, потому что очень большой количество звонков, и поэтому, возможно, с моей стороны так сказать, это нехорошо, но, пожалуйста, сейчас, пока семья хорошо чувствует, себя хорошо чувствуете, все-таки возьмите телефон своего семейного врача. И семейные врачи, у нас алгоритмы не отменены, они действуют. Семейные врачи, работники центров семейной медицины, они должны когда пациент связывается с ним, заполнять определенный чек-лист. Согласно этого чек-листа, слава богу, у нас у всех есть гаджеты, да, видеозвонок мы можем каждый себе позволить, поэтому это тоже включено через WhatsApp, через Telegram, можете связаться с пациентом и посмотреть его состояние, собрать по этому чек-листу температуру или определенные данные, которые есть в этом чек-листе. Согласно этого чек-листа, в конце он делает определенный вывод, и при необходимости он дает свои рекомендации, или же он направляет сотрудников мобильной бригады. Мобильные бригады, они у нас сегодня не отменены, они действуют, они работают. Они должны приезжать домой к пациенту. При этом средствами индивидуальной защиты мы обеспечили своих врачей, медицинских сестер. Они есть, чтобы бояться, что нет средств индивидуальной защиты, чтобы не приехать к пациенту. Нет такого, не должно быть такого страха. Транспорт есть. Бензин достаточно они обеспечены, поэтому они должны приехать к пациенту, здесь при необходимости взять у него ПЦР-анализы, послушать его, да, замерить уже как со стороны специалиста, послушать, замерить температуру и так далее, и так далее. И здесь на месте они выписывают рецепт или же при необходимости решают вопрос о госпитализации.
То есть получается, если я звоню своему семейному врачу, говорю, 3 дня у меня температура не спадает, и что-то мне в целом как-то нехорошо. А врач говорит, ну, я к тебе не пойду, наблюдай дальше. Это неправильно в целом. Врач должен все-таки заполнить какой-то чек-лист. То есть человек может этого от врача потребовать. Да, или, по крайней мере, это спросить.
Он должен оценить его состояние. Но я думаю, никто из граждан, никто из нашего населения, и мы сами тоже, да, когда один день у тебя из носа течет, например, завтра у тебя там горло болит, и если это даже тянется 3-4 дня, мы не станем, сами не захотим, да, просто так беспокоить врача и просто так обращаться к врачу и просить его назначить какое-либо лечение. Когда мы чувствуем, что из носа течет, мы все знаем, что нужно обильное питье, то дома готовим чай с малиной детям, сами чай с малиной пьем. Ну, это да, это обычные рецепты, но в этом ничего такого нету. Да, обильное питье, оно рекомендует любой доктор. Это мы должны соблюдать. Но если, извините, действительно у тебя температура держится 39-40, 3 дня, у тебя появилась одышка или же у тебя непрекращающийся кашель, то, конечно же, необходимо обратиться к доктору.
И врач должен принять
вот такие меры. И мобильная бригада на сегодня это не отменено. Выплаты все есть сегодня. Выплаты для сотрудников, которые работают в красных зонах, которые работают в мобильных бригадах, сохранены. Потому что действительно это тоже труд. И вот в Министерстве здравоохранения в понедельник, да? понедельник был премьер-министр Кыргызской республики. Он тоже говорил о том, что выплаты сохранены, они будут оплачивать, потому что действительно врачи работают с первых дней. И действительно, эта оплата идет. Но здесь, конечно, дело не в оплате. Да, мои коллеги, мы все вот 2 года беспрерывно работаем днем и ночью, но раз население, кроме нас, не на кого надеется, и поэтому оплата сохранена, мобильные бригады работают.
Я хотел, знаете, какой вопрос уточнить? Вот вы его упомянули в начале нашей беседы. Вопрос больничных и отношений с работодателем. Вот вы говорите, это действительно часто можно слышать. Общаешься с человеком, он говорит, блин, приболел. Ты говоришь, что, дома лежишь, может, там что тебе помочь? Он говорит, не, я на работу пойду, ты что, я не могу, вот надо же семью кормить. А каким образом вообще регулируется? То есть мы понимаем, что если человеку не выписывают там больничный, не учитывают, то значит что-то с его официальным оформлением на работе не так. Это он где-то сам дал маху, то есть не подписал договор официальный, еще что-то. То есть работодатель поэтому считает себя вправе не оплачивать ему больничный. Хорошо. Если у человека все нормально и он оформлен, больничный как в таких случаях оформлять и оформляется? То есть кто его оформляет? Семейный врач, скорая помощь, там, кто что начинает выписывать, чтобы человек понимал, что у меня-то, в принципе, все нормально, я легализован, чтобы я не потерял там деньги совсем. Что мне сделать нужно?
Да, больничный лист оформляется в обязательном порядке. Если сотрудник той или иной организации находится на стационарном лечении, то этот больничный лист выписывается в этом стационаре лечащим врачом. Дальше, если его направляют на дальнейшее амбулаторное лечение, то в Центре семейной медицины уже открывает новый больничный лист на те дни, которые он проходит амбулаторное, может быть, дополнительное реабилитационное лечение. Да? Если человек, скажем, в красной зоне лечился в стационаре, он на лечении находился 11 дней. Остальные дни, пока 14, сейчас же у нас 14 дней, они сохранены. Они не отменены, они не сокращены. Остальные дни, до 14 дней, до контрольного сдачи ПЦР-анализа, он находится на амбулаторном лечении, под амбулаторным наблюдением. И последние дни больничный лист выписывается в Центре семейной медицины, там же он визируется, там же печати проставляются. А то, что он в стационаре был, здесь визируется, печати проставляются и сдаются в профсоюзный комитет в дальнейшем.
А если я дома вот заболел, у меня температура 39, вот первые 3 дня, вот это как...
Если вы даже дома заболели, тогда, если вам необходим больничный лист, вам нужно обратиться вот в Центр семейной медицины о том, что вы заболели, у вас симптомы, это вы прийти не можете, и что вам необходим больничный лист. Все это должно регистрироваться, все это должно... Да, и в дальнейшем, когда он уже сможет прийти в поликлинику за выдачей, это должно быть все оформлено.
Спасибо.
Спасибо вам большое за эту беседу. Я думаю, что мы так довольно подробно все объяснили. В общем, небольшой итог подведем. 3 дня за собой нужно наблюдать. Если нужно больничный, сразу позвоните врачу, чтобы он на вас этот больничный открывал. Если нет, значит, 3 дня наблюдаем. Потом, если ухудшаются симптомы, обязательно звоним врачу. Не ждем целый месяц, пока все станет совсем плохо. Стараемся изолироваться, стараемся не заражать окружающих. Детей не надо в школу отправлять ни в коем случае. В случае чего вызываем мобильную бригаду. В принципе, все как было, так и осталось, несмотря на то, что различные разнотолки появились. Спасибо вам большое. Я напомню, что в гостях у нас сегодня была заведующая отделом общественного здравоохранения Министерства здравоохранения Айнура Акматова. Айнура Бектургановна, рады были вас видеть.
Утро хорошего дня.